Сегодня стало известно о смерти вдовы академика Андрея Сахарова, известной правозащитницы Елены Боннер. Она скончалась 18 июня в Бостоне. Елене Георгиевне Боннер было 88 лет. Прощание с ней пройдет в США. По завещанию Елены Георгиевны, урна с ее прахом будет захоронена на Востряковском кладбище в Москве, рядом с могилами мужа, матери и отца. Голос Елены Боннер не раз звучал в эфире «Радио Свобода». Последний раз – 10 декабря прошлого года. Тогда речь шла о Нобелевской премии мира.
Россия не удивила. Россия делает глупости регулярно. Меня огорчил Китай, потому что как будто бы развивающаяся страна, а одновременно вот эта история. Кончится плохо, потому что экономическое развитие не может быть без политических изменений. И если идет, так сказать, противоборство двух этих линий, то победит старая политика. Вот чего я боюсь.
Последнее интервью Елены Боннер, «Радио Свобода». Вспоминает ее друг и единомышленник, бывший советский диссидент Владимир Буковский.
Мы с ней познакомились в 70-м году в одно время с Андреем Дмитриевичем тоже. Я только освободился из лагеря и вот впервые их увидел. Они тогда еще не были супругами. В основном встречались у судов над нашими друзьями. Но суды, как правило, не пускали. Там пускали только избранную публику. Мы у судов стояли и как бы ждали решения, известий. Сахарова какое-то время пускали туда, еще по инерции, как академика, трижды героя, суда, а нас нет. Вот там, вот эти общения у судов, вот там я с ней, собственно говоря, и познакомился. Потом был самолетный процесс, 70-й год, когда известное дело было, самолетная группа отказников евреев была арестована якобы за попытку угона самолета. В этом деле как бы наиболее заметной фигурой был мой старинный приятель этих Кузнецов. А Люся с ним дружила и в какой-то момент записалась к нему теткой в дело, как бы, потому что у него не было родственников. Отец погиб на фронте, мать была тяжело больная, не двигалась. И чтобы кто-то был из родственников, мог сходить там на свидание или так далее. И она давно записалась, и вот поэтому ее пускали. И вот это была ситуация, я ее никогда не забуду. Дело идет в Ленинграде, при закрытых дверях. И единственный человек, которого пускают в зал, это Люся. Ее предупредили, что если она будет какую-то информацию передавать, то ее пускать не будут. И вот наша задача была придумать систему, как у нее незаметно эту информацию получать, в Питере доставлять в Москву уже ко мне, а я ее уже должен был давать иностранным корреспондентам, чтобы это все-таки было гласно, чтобы люди знали, что происходит. Вот это была очень сложная у нас операция, но удачная, мы не попались. Потом мы, как вы помните, двоих приговорили к смертной казни по этому делу. И кассационное слушание было в Москве. Вот тут мы все как раз и встретились, вся эта цепочка. Плюс много других общих знакомых, и Сахаров приходил на этот кассационный процесс. И вот они вдвоем ходили в зал. Она как тетка Кузнецова, а он пока что еще как вот академик, трижды герой. И вот на этом процессе, как я понимаю, они и подружились. Вот с тех пор я их знал до своего ареста в 71-м году довольно плотно. А потом был большой перерыв с 71-го по начало 80-х, когда я никого из них не мог видеть. Только уже когда ее стали пускать на операции на Запад, у нее были операции сложные на глазах, на сердце и так далее. А вот тут я ее, значит, мог иногда видеть, когда она сюда приезжала. Конечно, по окончании СССР мы с ней довольно плотно уже общались, часто виделись. Особенно после начала Первой Чеченской войны, поскольку и она, и я очень резко негативно отнеслись к этой войне. И оказались как бы чуть не единственными в правозащитном движении, кто открыто и достаточно громко протестовал против этой войны. И с тех пор мы с ней общались очень плотно. Последний раз я ее видел в ноябре прошлого года, когда был в Бостоне. Она, несмотря на тяжелейшие болезни, массу всяких проблем с сердцем и с глазами, все равно оставалась невероятно активной, невероятно живой. У нее очень ясный, острый ум оставался. Ей все-таки 88 лет, и все эти болезни. Но, тем Тем не менее, она меня поразила тем, насколько она в курсе всех новостей, событий, слухов и так далее. Насколько она все, за всем этим следит, живо реагирует болезненно на все события внутри России. Мы с ней много общих протестов писали, и даже обращение в какой-то момент к президенту Бушу по поводу Чечни мы подписывали с ней.
Клад Елены Боннер, создание правозащитного движения, становление современной России, его, наверное, трудно недооценить.
Правозащитное движение к тому моменту уже возникло, когда она и Сахаров к нему присоединились. Но очень много сделали, конечно, мы понимаем, насколько все-таки фигура Сахарова была важна в то время, особенно как представителя этого движения, которого знали, которого Западу было легче цитировать, скажем так. И она, конечно, была всегда при этом и всячески этому способствовала. После смерти Андрея Дмитриевича, конечно, ее забота была издание всех его работ и учреждение его имени и прочее. Но при этом она свою собственную активность никак не снижала.
Елена Боннер оставалась главной хранительницей наследия Андрея Сахарова. Наверное, очень важно, чтобы это дело продолжалось.
Да, конечно. И, по счастью, ей удалось невероятными усилиями создать и музей Сахарова в Москве, и обеспечить его, и сделать так, чтобы он функционировал. Это все очень непросто. И тоже ей стоило много сил и крови. Но это все-таки теперь стоит, и я надеюсь, никуда не денется. Конечно, ее забота была прежде всего сохранить правду о своем покойном муже, поскольку всегда после смерти заметных людей начинается фальсификация. Каждая сторона общественная пытается себе присвоить этот авторитет и так далее, поместить его к себе на звание. В общем, это довольно хлопотная работа, занятие которым она, в общем, успешно занималась вполне. Ей удалось отстоять это. В общем, человек незаурядный она была. Не забывайте, что она прошла войну, что она была ранена, контужена. Всю войну человек прошел. И при этом вот до конца, до 88 лет оставаться столь активным в общественных делах – это редкость большая.
Владимир Буковский. Памяти Елены Боннер.